Кассиан Сомн. Голос тишины. Пролог. Системный журнал Сомниум. Дата. 21 октября. Время. 22 часа 14 минут 7 секунд. Инициализация протокола «Последняя инквизиция». Идентификация. Вент Элиас. Голосовая пароль-фраза. Veritas in profundis. Истина в глубине. Подтверждено. Сканирование сетчатки. Подтверждено. Загрузка завершена. Активация по триггеру Морс Церта. Смерть владельца. Параметры инквизиции. Первое. Абсолютная изоляция морской обители на 72 часа. Переопределение. Только через канал Спес Ультима при единогласном вердикте субъектов. Второе. Поэтапная активация модулей. Конфессио. Исповедь. Спектра. Тени прошлого. Клауструм. Заточение. Третье. Субъекты инквизиции. Реннер. Беккет. Синг. Торн. Харт. Четвертое. Конечная цель. Достижение состояния Agnitio Veritatis, познание истины, или Perditio Totalis, полная погибель. Сомниум переходит в режим ожидания. Да исполнится воля. In somnis veritas. Во сне истина. Глава первая. Invitatio et abyssum. Приглашение к бездне. Машина Клары Реннер казалась жалкой раковиной, затерянной между гневом океана и равнодушием скал. Дорога, ведущая к мысу Тревоун, была не дорогой, а длинной мокрой петлей, затягивающейся на горле. Навигатор давно умолк. Последней его фразой было леденящее душу: «Шторм Зета. Рекомендуется немедленно искать укрытие». Но она ехала дальше, ведомая не любопытством, а старым долгом, который, как казалось, наконец потребовал уплаты. Письмо лежало в сумочке. Его физический вес был несоизмерим с тяжестью слов. «Дорогая Клара, ты десятилетиями изучаешь шрамы, которые цифровой мир оставляет на человеческой психике. Я же создаю скальпели, которыми эти шрамы наносят. Наш диалог назрел, как гнойник, требующий вскрытия. Приезжай в морскую обитель. Поговорим об этике, о границах, о природе винной в эпоху, когда каждый клик становится уликой. И о Лиззи. Возможно, я знаю то, чего не знаешь ты. Возможно, ты знаешь то, чего не знаю я. Элиас. Постскриптум. Не беспокойся о шторме. Дом выдержал худшее». Имя сестры, написанное его изящным, почти каллиграфическим почерком, было не просто упоминанием. Это был ключ, вставленный в замок ее памяти. Лиззи. 10 лет, а боль была свежей, жгучей, как соль на открытой ране. Морская обитель возникла перед ней не как постройка, а как явление природы, созданное руками безумного титана. Это была не архитектура, а геологический процесс, запечатленный в бетоне, стекле и картеновской стали. Дом-утес. Дом-клык, впившийся в самое горло скалы. Его линии были одновременно агрессивными и грациозными, бросающими вызов и земному притяжению, и здравому смыслу. Главная панорамная стена, кристально чистая и, как казалось, невероятно хрупкая, была обращена прямо на север, принимая на себя всю ярость Атлантики. Гараж, куда она въехала, напоминал крипту футуристического собора. Низкие своды, приглушенное эхо, Голубоватый свет, стелющийся по полированному полу. Здесь уже стояли другие машины. Темный Range Rover, старый, но безупречный Jaguar и скромный, но дорогой электрический седан. Это были не символы богатства, а знаки статуса. Инструменты для тех, кто привык не ездить, а пребывать. Лифт был бесшумным, как движение мысли. Двери раздвинулись, и ее встретило пространство, от которого перехватило дыхание. Главный зал был воплощением контролируемого противоречия. Под ногами теплый, излучающий едва уловимое сияние полированный бетон. Стены – грубый, необработанный сланец корнуольских утесов, перемежающийся панелями светлого вощеного дуба. Потолок – темные балки, между которыми тянулись матовые световые линии, создавая иллюзию звездного неба в непогоду. Но доминировал вид. Стеклянная стена высотой в два этажа была не окном, а порталом в стихию. За ней клокотал и метался мир, лишенный красок. Черная вода, серая пена – бешеные космы дождя, гонимые ветром. Игра света и тени была настолько интенсивной, что казалось, будто смотришь не наружу, а внутрь гигантского живого существа. Прямо перед стеклом на специальной подставке стояла единственная скульптура. Абстрактная бронзовая форма, напоминающая то ли пламя, то ли крик. «Доктор Реннер! Вы опоздали ровно на 7 минут. Но для того, кто ехал через рождение шторма, это почти пунктуальность». Голос был низким, бархатным, с легкой насмешливой ноткой. Элиас Вент стоял спиной к буре, так что его фигура вырисовывалась темным силуэтом на фоне хаоса. Когда он повернулся, свет от камина упал на его лицо. Ему было за 50, но время, казалось, не состарило его, а отполировало, как морскую гальку. Седые, густые волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб и острые скулы. Но главным были глаза, цвета полярного льда, пронзительные, лишенные тепла. В них был не взгляд, а сканирование. «Элиас, твое приглашение не оставляло выбора». Клара сняла мокрое пальто, чувствуя себя раздетой под этим взглядом. Голос звучал тверже, чем она ожидала. «Выбор есть всегда». Он сделал небольшой глоток из бокала, в котором янтарная жидкость медленно вращалась. «Даже у бури есть выбор». Ударить в скалу или обойти ее. Она просто никогда не выбирает обход. Как и интересные люди. Остальные уже собрались. Позвольте представить. Он ленивым жестом обвел комнату, где гости занимали позиции, будто расставленные режиссером. У самой стеклянной стены в позе капитана на тонущем корабле стоял Финн Беккетт. Бывший военный корреспондент, чьи репортажи из зон конфликтов переворачивали общественное мнение. А теперь документалист с репутацией неподкупного охотника за правдой. Он не смотрел на море. Он изучал его, как стратег изучает карту перед битвой. Его профиль с орлиным носом и жесткой линией рта казался высеченным из той же породы, что и утес. «Беккетт!» – бросил он через плечо, не оборачиваясь. Голос был грубым, простуженным ветром. «Слышал о вас! Про трусость в цифровую эпоху! Интересно!» «Это про ответственность», – поправила его Клара. «В моем опыте!» – он, наконец, обернулся, и его глаза, серые и усталые, встретились с ее взглядом. Эти понятия редко ходят парой. Ответственные часто трусят. А смелые редко отвечают за последствия. В кресле, напоминающем кокон или утробу из белого войлока, сидела Майя Сингх. Она казалась существом из другого измерения. Хрупкая, почти невесомая, полностью погруженная в свет планшета, который отражался в ее очках с тонкой стальной оправой. Ее пальцы порхали по экрану не как по клавиатуре, а как по клавишам невидимого музыкального инструмента. «Майя – архитектор Сомниума», – пояснил Элиас. «Она говорит на языке машин так, как мы с вами, на языке полуправд и намеков, и, пожалуй, также немногословно». Майя не отреагировала. Лишь уголок ее рта дернулся в чем-то, что могло быть усмешкой, а могло нервным тиком. Возле камина с бокалом красного вина в одной руке и книгой в другой расположился Оливер Торн, юрист, чье имя было синонимом безупречных, хотя и часто безжалостных сделок. Он излучал тепло уютного камина, но глаза оставались холодными, как гранит. «Доктор Реннер!» Он улыбнулся, и улыбка была идеальным инструментом дипломатии. «Этика наблюдения. Парадокс цифрового Персея. Прекрасная работа. Хотя я позволю себе не согласиться с вашим выводом о неизбежности травмы. Иногда зеркало показывает нам то, что мы уже подсознательно знали». «Иногда зеркало искажает, мистер Торн», — ответила Клара. «А иногда за зеркалом стоит тот, кто решает, что именно мы должны увидеть». «Глубоко», — кивнул Оливер, не меняя выражения. «Именно такие беседы и делают жизнь интересной». «Ожидаем только мою ассистентку, Имаджин», — объявил Элиас. «Она борется со стихией где-то на подъезде. Сомниум сообщает, что ее сигнал приближается. А пока... Клара, позвольте показать вам ваше убежище на эти 3 дня». Он повел ее по коридору, стены которого были украшены не картинами, а динамическими дисплеями, показывавшими абстрактные узоры, напоминавшие то карты нейронных связей, то движение морских течений. 3 дня? Уточнила Клара. «Именно столько продлится наша работа. Шторм станет нашим естественным изолятором. Никаких внешних раздражителей. Только мы – проблема и время на ее решение». Комната, в которую он ее привел, была аскетичной и роскошной одновременно. Маленькая кровать, встроенный шкаф, стол с видом не на бушующее море, а на внутренний дворик с японским садом камней и струящейся водой. Островок нарочитого спокойствия. «Вид на бурю впечатляет, но разрушителен для сна», — сказал Элиас, словно читая ее мысли. «Здесь тихо. Здесь можно думать. А думать нам предстоит о многом». «О чем именно, Элиас? Ты говорил о проекте «Суд совести», — произнес он, и слово повисло в воздухе, как вызов. «Алгоритм, который должен решать этические дилеммы публикации компрометирующей информации. Но как проверить этическую машину? Только на реальной, живой, грязной человеческой этике. На людях, у которых за душой не только светлые помыслы. На вас!» Он посмотрел на нее, и в его ледяных глазах промелькнула искра чего-то, похожего на азарт. «Завтра, за ужином, мы начнем. А пока отдохните!» Он вышел, оставив ее одну. Клара подошла к окну, глядя на каменный сад. Дождь стучал по стеклу, но звук был приглушенным, далеким. Она положила руку на карман, где лежало письмо. О Лиззи! Что он мог знать? Что скрывали десятилетия? Она чувствовала, как старый страх, проросший стыдом, начинает шевелиться где-то глубоко внутри, как спящее чудовище на дне темного озера. Где-то в доме, в его стальных жилах и кремниевых нейронах, система Сомниум тихо гудела, готовясь к пробуждению. Ее девиз, известный лишь создателям, был выгравирован на основной серверной стойке. «Insomnis Veritas» – «Во сне истина». Сон для всех в этом доме должен был вот-вот закончиться. Глава вторая. Кена Ультима. Последняя трапеза. Столовая морской обители представляла собой цилиндрическую комнату под куполом из матового стекла. В обычную погоду здесь, должно быть, был эффект парения в небе. Сейчас купол был черным. По нему с яростью хлестали потоки воды, создавая иллюзию нахождения на дне бушующего океана. Посреди комнаты стоял массивный стол из цельного дуба. Его естественные изгибы и трещины подсвечивались изнутри мягким золотистым светом. Над столом висела кинетическая скульптура. Сотни тонких стальных стержней, которые тихо позванивали от колебаний, передаваемых через фундамент дома. Звук напоминал далекие погребальные колокола. Имаджен Харт появилась в дверях, когда все уже рассаживались. Она была мокрая до нитки. Светлые волосы прилипли к бледным щекам, а в больших глазах читался неподдельный ужас. «Простите, я... дорогу размыло! Пришлось почти полмили идти пешком!» Она задыхалась, сжимая промокший портфель. «Ничего, дорогая!» Голос Элиаса звучал почти по-отцовски, но в нем не было тепла. «Сомниум, просуши одежду мисс Харт и приготовь для нее глинтвейн!» «Садись!» «Отогрейся!» Имаджен робко опустилась на свободный стул рядом с Кларой, бросив на нее взгляд, полный немого вопроса, что здесь происходит. Клара ответила едва заметным пожатием плеч. Ужин подавал невидимый сервис. Из скрытых в столе панелей поднимались подогретые тарелки с изысканными блюдами. Устрицы с икрой. Филе оленины под брусничным соусом, артишоки с трюфельным кремом. Вино само наливалось в бокалы из тонких трубочек, выдвигавшихся из центра стола. Эта технологическая магия вместо восхищения вызывала ощущение ловушки. Они были не гостями, а подопытными в стерильном, идеально управляемом аквариуме. Первые минуты прошли в тягостном молчании, нарушаемом лишь воем ветра и мелодичным звоном стальных стержней над головой. «Так!» – наконец отложил нож и вилку Финн, уставившись на Элиаса. «Хватит танцев! Зачем ты нас всех согнал сюда? Шторм, бункер, этот твой умный суд! Что за спектакль?» Элиас медленно вытер губы салфеткой. Его движения были неестественно точными, будто отрепетированными. «Прямота! Ценю! Как ценю и то, что ты до сих пор носишь тот самый нож, Финн! Тот, что подарил тебе сербский командир после того, как ты не упомянул в репортаже о расстреле мирных жителей его подразделением! Наручный нож с гравировкой «Правда, убойная сила». Иронично, не правда ли? В столовой повисла ледяная тишина. Финн побледнел. Его рука инстинктивно потянулась к голенищу ботинка, где угадывался очерк клинка.